Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Все наши ресурсы по-прежнему работают. Сайт radiospootnik.ru. Есть телеграм-канал, есть приложение. Можно нам написать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Написать можно и в телеграме, можно и через приложение. Можно, если есть мысль, мнение, донести ее нам через телефон. 495-95-95-91-2. Мы же будем разбирать ключевые, любопытные, примечательные сообщения, события, которые могут напугать, могут утвердить что-то конструктивное, но как-то в последнее время больше пугать. Даже риторика о возможности применения ядерного оружия недопустима. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал беспокойство в связи с постоянным апеллированием Запада к вопросу использования ядерного оружия. И с этой точки зрения постоянное стремление украинского режима Зеленского заполучить в свои руки этот вид оружия массового поражения не может не вызывать беспокойства и волнения. Такое просто недопустимо. Ну и к данной проблематике дополнительное внимание возникло после российских предупреждений о подготовке возможной провокации с использованием грязной бомбы. Вице-спикер Российской Федерации Константин Косачев выразил надежду, что после того, как ситуация была озвучена, вероятность организации провокации сведена к минимуму. Ну и в Киев вроде как едут эксперты МАГАТЭ. Говорю вроде как, потому что что-то как-то они не очень активно ездили, когда их зазывали, когда их приглашали. Приведет ли это к чему-то, еще предстоит выяснить, а мы об этом будем беседовать в ближайшие полчаса. На связи со студией «Радио Спутник» Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, насколько сегодня постоянная, жесткая, принципиальная позиция России, ну как здесь правильно сказать, не то чтобы находит отклик, а в принципе может определять поведение соседей и ту ситуацию, развитие ситуации вот совсем недалеко от наших границ?
Знаете, я думаю, что очень своевременно Россия подняла эту тему, потому что я так понимаю, что имелись конкретные данные о том, что Киев готовится взорвать грязную бомбу на своей территории, обвинив при этом Россию. И хотя многие западные политики скептически отнеслись к нашим предупреждениям, тем не менее, я думаю, что это всего лишь внешний эффект. На самом деле, я думаю, что это будет иметь пользу, потому что, наверное, все-таки остудят горячие головы в Киеве. В этой связи, вы знаете, я что вот хочу сказать? Я вот внимательно смотрел за этой риторикой, которая развернулась. Ведь мы говорим, что это неонацистский режим в Киеве. И это правда. Я вспоминаю, вот вы помните историю, в 1945 году, когда в апреле мы штурмовали Берлин, Гитлер дал приказ затопить водами Шпрее, река такая в Берлине, подземку, ну, метро. Для того, чтобы не могли прорваться к рейхсканцелярии наступающие советские войска. Когда ему сказали, что там раненые наши немцы, я ему сказал, мне плевать, эти люди недостойны жить, если они проигрывают войну. То же самое происходит сейчас в голове у Зеленского. Ему все равно, что погибнут граждане Украины, раз вот ему хочется доказать, что он самый главный, что он победит, что Россия такая страшная держава, он готов взорвать собственных граждан. Я думаю, что все-таки должны сделать выводы те спонсоры Киева, которые постоянно его подталкивают на борьбу с нашей страной.
Владимир Михайлович, как тогда рассматривать, ну, вот эти самые, это неверие и постоянные, ну, не то чтобы прямые комментарии, да и прямые, кстати, тоже, и косвенные формулировки о том, что вот это все Россия, условно говоря, нагоняет, так сказать, страху, а на самом деле это все только от России угроза и опасность исходит?
Вы знаете, поскольку они понимают, что им не удастся в прямой борьбе нас победить, и шаг за шагом будем освобождать российские территории, наши новые регионы, которые вошли в состав России, они будут прибегать к любым провокациям, самым чудовищным. И я не исключаю, что будет взорвана плотина для того, чтобы затопить Херсон, затопить другие регионы России. То есть пойдут на все, погибая. Сами-то они не погибнут, они вовремя сбегут, это понятно. Но чтобы оставляли вот Киев, они и другие регионы нанесли максимальный урон своим гражданам, обвиняя при этом нашу страну.
А есть какой-то на это эффект? Есть какая-то реакция, какой-то отклик? Потому что действительно можно согласиться с той позицией, что озвученная заранее информация о подготовке провокации что-то предупреждает, о чем-то спасает, но от чего-то и не спасает.
Ну, я надеюсь, что все-таки в Европе, в Западной Европе сидят люди поумнее, чем господин Зеленский. Они понимают, к чему это приведет. Мы же все там близко расположены. Все эти страны, которые снабжают Украину оружием, боеприпасами, они тоже близко. И неизвестно, куда повернет роза ветров. Что такое грязная бомба? Это радиоактивное заражение огромной местности. Это длительные болезни, тяжелые болезни. Но это просто превратить цветущую Украину совершенно в пустыню марсианского типа. Я надеюсь, что все-таки здравый голос там все-таки появится, который остановит вот этих умников, которые сидят в Киеве, типа Данилова, Ермака, министра обороны и вот руководителей спецслужб украинских, которые совершают теракты, самые чудовищные. И все-таки самое главное, что повлияет на Зеленского, он должен остановиться. Иначе просто последствия могут быть самыми необратимыми.
Говоря про умников, про западных умников тоже, которые, говорите, люди вроде не самые глупые, хотя вот мы видим, как они сейчас на несколько месяцев многих своих сограждан определяют на, зиму без тепла, без топлива, или зато с топливом, но весьма с дорогим. Но, тем не менее, международные реакции, международные организации, прошу прощения, как-то будут реагировать, как что-то стоит ожидать? Потому что, ну, в частности, вот вы упомянули так вскользь, это на самом деле ужасно, что об этом говорится-то вскользь, затопление, ну, срыв подрыв плотины, затопление, да, возможное Херсона. Это же как это? Ну, неконвенциональные способы ведения. Я даже не знаю, это не боевые действия, но это противогуманные вещи. По идее, как-то можно оживиться, нет?
Ну, простите, а нацисты всегда пользуются методами античеловеческими. Это понятно. Других методов никто не придумал. Они же повторяют полностью то, что делали в свое время гитлеровская Германия на наших территориях. И даже когда наши войска перешли границу, стали завраждать Европу. То же самое было там. Немцы взрывали своих граждан. То есть я хочу сказать, что я надеюсь, что все-таки Европа постепенно начнет остывать от вот этого антироссийского такого угара. Дело в том, что что бы там ни говорилось, да, как бы они ни говорили, что они спокойно перезимуют, это все ерунда, потому что экономика падает. Да, они перезимуют. Тепла, может, и хватит. А заводы-то стоят, предприятия-то не работают. И когда люди выйдут на улицу с огромными счетами за коммунальные услуги, когда люди останутся без работы, поскольку многие предприятия закрываются, я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает. Потому что правители, которые сейчас правят в этих западноевропейских странах, скорее всего, их просто попросят свой же народ на выход. Ну, Европа жила замечательно последние 20-30 лет. В общем-то, это был эталон хорошей жизни, успеха, достатка. И вдруг они всего это лишатся. Пока они до конца это еще не прочувствовали. Но мир меняется, и они должны понимать, что они сами, в общем-то, испортили себе жизнь и на будущее. Поэтому я надеюсь, что все-таки рано или поздно они разберутся со своими правительствами и, в общем-то, придут к власти здравомыслящие политики в той же Германии, Франции и других странах.
Ну вот, на самом деле, вы оптимистично такие вещи озвучиваете, заявляете на будущее, рано или поздно. Все-таки одно дело, упоминая события середины 40-х, говорить про подрывы, про затопление, другое дело про потенциальный, не дай бог, подрыв грязной бомбы. В Росэнергоатоме отметили, что если это произойдет, заразятся радиационно десятки тысяч человек и будут до 50 лет некоторые территории выключены из жизнедеятельности. И все это, на минуточку, почти в середине Европы.
А вы вспомните, когда произошла авария на Чернобыльской, это был 1986 год, по-моему.
Да-да-да, все
верно. И что прошло столько лет, там все равно уже, так говорят, лет 300, там ничего не будет нормально не развиваться, не жить, потому что последствия до сих пор еще непонятно, чем закончится. И зона будет радиоактивна еще не десятки лет, а сотни лет. То же самое может произойти и в тех частях Украины, где попытаются взорвать вот эту грязную бомбу.
Ну, не слишком ли в таком случае как-то поверхностно, что ли, к этому относится? Слушай, понятно, любому среднестатистическому бюргеру, или как это правильно сказать, там, буржуа, счет за отопление или стоимость круассана, наверное, все-таки важнее, ближе к телу. Другое дело, да, вот вы сами озвучили, сотни лет, гипотетически, что-то может вообще быть...
Дело в том, что, смотрите, американцы находятся за большой лужей, да, с двух сторон. Они далеко. Что будет с территорией Украины, их мало волнует. Что будет с населением Украины, их вообще не волнует. Я поэтому думаю, что, в общем-то, американцы стоят за всем этим, как главные режиссеры и постановщики всего, что происходит на Украине. Они не думают о Европе. А Европа должна все-таки подумать о себе. Ну, иначе она просто провалится в тартарары какие-то. Я иначе просто не знаю, как назвать.
Ну вот тут действительно формулировок особо не находится, а куда-то все катится. О заявлениях относительно приезда экспертов МАГАТЭ в Киев. Какие-то есть ожидания? Не знаю, какие-то, может быть, надежды на то, что будет разрешено, что не нужно будет приводить доказательства, напоминать каждодневно, призывать о том, что амбиции все разорвать, причем в грязном смысле, они озвучиваются достаточно регулярно и практически неприкрыто.
А вы вспомните, когда приезжал генсек МАГАТЭ по поводу Запорожской ГЭС, как он все понимал. А когда он вернулся в Штаты и, в общем-то, предоставил через некоторое время отчет, вот совершенно другой, приглаженный, без острых углов. Сейчас они едут, может быть, сначала там повозмущаются, выскажут. А когда вернутся обратно, я думаю, что им подскажут руководители, как себя вести, что отвечать. Я не очень верю в эту миссию.
Ну, я вот, если честно, на самом деле особо и не помню, чтобы МАГАТЭ по поводу Запорожской АЭС что-то выступали. Долгое время просто не могли туда доехать, потому что такая была позиция, что у украинской стороны, что даже в ООН в самом генсек высказался в таком ключе, что как-то, ну вот, мол, особо это неинтересно.
Кто-то стреляет, непонятно кто, да, так он и говорил.
То есть в этом смысле по какое-то, не знаю, участие в конструктивном смысле международных организаций, надгосударственных учреждений ожидать особо надеяться не стоит?
Знаете, надо надеяться только на то, что все-таки сядут за стол переговоров Россия и Соединенные Штаты Америки. Именно эти две державы определяют будущее Европы и Украины в целом.
Вы имеете в виду относительно конфликта целиком или какие-то конкретные непосредственные случаи, потому что про них тоже можно говорить отдельно, про каждый случай, где Россия и США могут договариваться?
Я думаю, что и по конфликтам каждым, и по каждому конфликту, и в целом. Рано или поздно надо будет садиться и уже на наших условиях доказывать американцам, что они были неправы, когда отказали нам в тех условиях, которые в декабре прошлого года мы выдвинули по своим красным линиям.
Владимир Михайлович, вам спасибо огромное за подробный, обстоятельный разбор ситуации, за честные ответы, потому что ситуация действительно пугает. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам на радио «Спутник». А мы продолжим, и к нашей беседе подключается эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, рад слышать, да, несмотря на множество тревожных новостей, все равно вот нотки оптимизма, я думаю, в нашей беседе будут найдены.
Ну вот посмотрим, потому что действительно вы очень метко подметили, в принципе, это достаточно очевидно, но не каждый об этом скажет прямо. Эти сообщения, ну, где-то наводят страх, а где-то еще и панику, просто потому что риторика о применении ядерного оружия становится какой-то вот постоянной, какой-то банальной. Об этом рассуждаем. Завтра дождь, может быть, дождя не будет. Завтра ядерная война, ну, попробуем не допустить. Вот этот момент как оцените? Потому что как-то уже политики, по крайней мере, сейчас, не говоря про людей, которые обсуждают ситуацию и беспокоят за свое будущее, так вот политики уже об этом говорят, ну, вот из серии действительно, а наложим санкции, а не наложим санкции? А что там с грязной бомбой? А ничего там с грязной бомбой?
Абсолютно точная оценка, вне всяких сомнений. У меня действительно складывается ощущение, что мы открыли портал в прошлое, где существовали такие персонажи, там, как Гарри Трумэн, как Дуайт Эйзенхауэр. Я их вспоминаю не случайно, потому что именно вот эта американская военно-политическая тусовка в свое время, как известно, была как раз таки лоббистом применения ядерных вооружений. Но с тех пор казалось, что и для нашей реальности и для американцев, и для других стран это что-то совершенно ненормальное. Вот вернемся буквально на 10 лет назад и вспомним, как дружно большая часть международного сообщества осуждала Иран ровно по той причине, что его ядерные технологии ставили под сомнение безопасность, ну, как минимум, на Среднем Востоке в отношении Саудовской Аравии, Израиля, и как все были озадачены, прямо скажем. И даже Российская Федерация была частью этого диалога, была важной частью системы гарантий для тогдашнего Тегерана. Но сейчас такое впечатление, что да, мы живем все-таки в эпохе Эйзенхауэра, Никиты Хрущева, Кеннеди, если угодно, вот в этой черной зоне рисков.
Дмитрий Игоревич, я не застал эпоху Карибского кризиса в силу возраста, но читал много разных мнений, предположений, кстати, даже и в документальных и фантастических фильмов и рассказов тоже посмотрел, подочитал, но общий лейтмотив был таков, что пока все как следует не испугались, вот серьезно не испугались, в том числе и в Соединенных Штатах, никто договариваться так не хотел. А сейчас могут чего-то испугаться?
Да, мне кажется, риски для них тоже существуют. Другое дело, что такое впечатление, что лишь какая-то часть американского истеблишмента в самом широком смысле этого слова это понимает. Ну вот тут за примерами далеко ходить не надо. Социальные сети Илона Маска показывают, что такая тревога существует, но, к сожалению, мы фиксируем одновременно и то, что она существует на уровне скорее лидеров общественного мнения, бизнесменов, руководителей корпораций. А, например, не замечал я того, чтобы в команде Байдена, или, как вот говорят американцы, команда Байдена-Харрис, хоть кто-то серьезно выступил с хотя бы концептом деэскалации, не говоря о том, чтобы притворил его в жизнь. Вот этого, к сожалению, нету, и приходится констатировать, что всем нам придется надеть на себя доспехи пессимизма и именно в них пережидать эту бурю.
А не находите, что даже те мнения, которые высказываются, ну вот вы упомянули Илона Маска, высказываются так, для хайпа, для того, чтобы подогреть к себе интерес. Ну, потому что фигура такая достаточно противоречивая и, ну, мягко говоря, увлекающаяся различными высказываниями, которые вот взбаламутят общественность, создать там опросик в Твиттере, показать, вот посмотрите, а все на самом деле не так, а на деле ни к чему и не приведет.
Да, да, я соглашусь с этим суждением, вне всяких сомнений, это так. Не каждый человек, который одновременно осваивает космос, будет одновременно стримить компьютерные игры и параллельно показывать своей аудитории карты, на которых партия регионов громит там разные оранжевые силы в украинской реальности, и все это в одном человеке умещается. Конечно же, это персонифицированное противоречие, спору нет. Просто, на мой взгляд, Илон Маск – это всего лишь ручеек вот этой вот общей контрвоенной дискуссии со стороны, по крайней мере, Вашингтона. А хотелось бы, например, чтобы это был не только там Маск, при всем его противоречии, но, например, чтобы это были люди в той же республиканской партии, чтобы это было, может быть, левое крыло демократов. Это мы говорим только про Америку. Есть же помимо Америки еще там такая страна миротворец, как Франция, которая там свои позиции в эпоху Толерана уводит и всегда славилась тем, что во всех конфликтах в хорошем смысле слова засовывает свой нос, в хорошем смысле, я как бы ни в коем случае не осуждаю французскую традицию. И не будем забывать, что Италия и Германия тоже, по крайней мере, в послевоенный период, имеется в виду после Второй мировой войны, в целом ассоциируются скорее с миротворческими инициативами, нежели с какими-то конфликтами. Но, тем не менее, жесткого осуждения вот всей этой истории с нагнетанием ни от Рима, ни от Берлина, ни от Парижа нет. Ну вот какие-то надежды есть на Макрона, но это скорее надежда.
Ну, на вечные эти, кстати, да, телефонные звонки, которые ни к чему толком не приводят. Ну, кроме того, что Макрон про себя документальный фильм опубликовал. Кстати говоря, про звонки, Дмитрий Игоревич, про переговоры, инициированные российской стороной, внешнеполитических ведомств стало известно. С Пентагоном как-то пообщались, с достаточно известным товарищем по имени Ллойд Остин, прям выучили его имя. Что-то можно от этого ожидать? Потому что, если честно, наоборот, даже немножечко напугало, потому что вот были те самые предупреждения, те самые условия, эти самые красные линии озвучены в конце предыдущего года, и как-то ни к чему оно не привелось, наоборот, ситуацию эскалировало максимально сильно. Вот сейчас к чему информация о переговорах? К тому, что есть контакт связи, есть готовность говорить по неясным, кстати, поводам, или это вот из серии снова предупредили, ну окей, и понеслась дальше?
Знаете, мне это, может быть, покажется удивительно, но чем-то напоминает так называемый первый Минск 2014 года. Вот с очень необычной траекторией подойду к этому вопросу. Тогда существовал проект мирного урегулирования, но он не был в должной мере подкреплен каналами связи, и в свое время Порошенко оказалось достаточно отдать приказ ВСУ, чтобы попытаться блицкригом завоевать тогдашние, на тот момент непризнанные ЛНР, ДНР. И все это привело, как мы помним, к еще большей эскалации, к еще большему ужасу. Так вот, и подходя к переговорам между Шойгу и Остиным, мне кажется, что если канал связи надежно будет существовать, то это в целом будет работать скорее на деэскалацию. По крайней мере, не увеличить никоим образом тот уровень нагнетания, которые так существуют. Вот что меня вот в свое время расстроило, так это то, что были риски, особенно в конце весны, начале лета, может быть, вот этот рубеж мая-июня, когда была информация, что теряются контакты между господином Клинкиным, с одной стороны, и министром Сергеем Лавровым. И это вот был действительно очень тревожный колокольчик такой, на который нельзя было не обратить внимания. А то, что сейчас диалог на высшем уровне сохраняется, в том числе, кстати, я так понимаю, сохраняется и между Путиным и Байденом, прежде всего через того же Эрдогана, это хороший знак, он работает на то, что мы все не застанем ядерный апокалипсис и с легкостью выдохнем.
Да, любопытно, конечно. Вы завернули, причем вроде в конструктивном направлении, но при этом как-то достаточно боязно. А оцените тоже с точки зрения специалиста, с точки зрения просто человека, который живет вот совсем недалеко от этих событий, а эффект от подобных провокаций. Мы сейчас говорим в первую очередь про грязную бомбу. Это, конечно, другой уровень, но тем не менее. Он в политическом смысле насколько эффективен? Насколько он есть в принципе? Потому что на уровне покричать в Твиттере или там, условно говоря, в какой-нибудь другой соцсети, которые признаны экстремистскими, это одно. А другое дело как-то повлиять на развитие ситуации.
Да, да, действительно, так и есть. Дело в том, что опыт международного сообщества и вклады России говорит о том, что всегда грязные бомбы у нас ассоциировались с кем? Ну, с разного рода террористами. Вот всегда грязную бомбу, когда они говорят, вспоминают там покойного Усама бен Ладена, одного из лидеров Аль-Каиды, конечно, безусловно. А когда мы говорим о большом государстве, например, да, Украина, она даже сейчас размером примерно с Францию, да, несопоставима по территории. Нам кажется, что это невозможно. Но, с другой стороны, наш жестокий постмодернистский вариант говорит нам о том, что все, что было невозможно там раньше, сейчас является частью нашей реальности, лучше быть готовым порой к самому жесткому сценарию. Например, особенно держа в уме, что Зеленский там контролирует в лучшем случае 30-40% ВСУ. Даже, наверное, это завышенная несколько цифра. Люди такие, как Залужный, люди такие, как Кулеба, они объективно действуют в своих собственных интересах, это видно. Это в известной мере часть украинских реалий. Не исключено то, что тот же Залужный уж не хочет его лишний раз упомянуть, но уж упомянули, примет это решение даже без ведома того же Зеленского. Я бы этот вариант не исключал, особенно если на него уже сделана ставка коллективной Варшавы или коллективным Вашингтоном. Не то чтобы надо относиться к этому как к факту, но, например, вот зафиксировать это как самый пессимистический сценарий, почему бы и нет.
Но может быть. В этом смысле найдется ли какая-то, я не знаю, холодная, трезвая голова? Вообще просто голова, которая, ну, где-то шлагбаум-то поставит. Потому что вообще о возможном наличии, у доступе украинской стороны к ядерному вооружению, ну, это как-то немножечко в голове не укладывается. Потому что многолетние разговоры про нераспространение ядерного оружия. Вообще про ядерное оружие. Там разные подходы были, но суть в том, чтобы никому больше. А здесь вот, пожалуйста, уже прям практически как данность.
Ну, у Украины был, на самом деле, опыт обладания ядерным оружием.
Да, в начале 90-х, да.
С 1 по 94-й, да. Но тогда, как бы, команда Кравчук плюс Кучма плюс Масол плюс там разные другие аппаратчики, они все-таки находились в рамках советской традиции, и все это было такой теория, как бы, пригодится, не пригодится. То есть мы даже Будапештский меморандум не можем оценить с позиции середины 90-х, потому что, ну, никто тогда серьезно не рассматривал даже на уровне самых таких безумных ястребов, те сценарии, о которых мы сейчас говорим на полном серьезе. Да, конечно, я думаю, что холодный душ, это, вне всяких сомнений, помимо Российской Федерации, конечно же, помимо России, это может быть позиция Китая. Как мы знаем, и Китай как государство, и Си Цзиньпинь как мощный игрок в Юго-Восточной Азии, особенно и в мире в целом, может тоже повлиять на ситуацию, причем даже не обязательно используя американо-китайские каналы связи, не обязательно. Есть же и...
Дмитрий Ильич, прям секунд 10 остается, прошу прощения. Да-да-да. Ну, в любом случае, здорово, что вы озвучили...
Поработать на мир, да.
Да, вот озвучили те возможные, как сказать, посреднические позиции, которые есть. Еще раз напомню, Росэнергоатом заявляет, что если грязная бомба вдруг стрельнет, до 50 лет территории могут быть видны из жизнедеятельности. Дмитрий Ефремов, Радио Спутник.